Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Начнем программу, как обычно, с новостей. Ко мне в студии присоединилась Любовь Баматова. Она и представит информационную картину дня.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: Дмитрий Медведев внес кандидатуру Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. В трех регионах Западной Сибири траур по погибшим в недавней авиакатастрофе. Президент Сербии Борис Тадич подает в отставку. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Помимо действующего руководителя МЧС, партия «Единая Россия» предлагает Медведеву рассмотреть также кандидатуры главы города Реутов Александра Ходорева и заместителя председателя областного правительства Игоря Пархоменко. Уходящий в отставку губернатор Подмосковья Борис Громов ранее заявил, что намерен стать членом Совета Федерации. Его полномочия истекают 11 мая. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек, 27 опознаны, 12 выживших пассажиров остаются в больницах в тяжелом состоянии. Самолет АТР-72 авиакомпании «Ют-Эйр» упал в понедельник утром через несколько минут после взлета из тюменского аэропорта Рощино. Следственный комитет России назвал сегодня наиболее вероятной причиной крушения – обледенение самолета.
Проведены допросы сотрудников аэропорта, сервисных служб, в том числе лиц, осуществлявших антиобледенительную обработку. На основе полученных материалов следствие рассматривает непроведение антиобледенительной обработки самолета как наиболее вероятную причину авиакатастрофы. Эта версия подтверждается, во-первых, показаниями свидетелей, которые должны были проводить эти работы 2 апреля, и записями камер видеонаблюдения аэропорта,
сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин. В селе Хасания под Нальчиком сегодня в ходе операции боец спецподразделения получил легкое ранение. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия. Спецоперация в селе продолжается. Ранее стало известно, что в перестрелке был убит один из боевиков, скрывающихся в частном доме. Уполномоченный по правам человека в Петербурге избран член Федерального бюро партии «Яблоко» Александр Шишлов. За его кандидатуру высказали сегодня депутаты городского законодательного собрания. Из Петербурга передает корреспондент Радио Свобода Татьяна Ворская.
В числе 8 кандидатов на этот пост были такие известные люди, как бывшие депутаты Владимир Гольман и Наталья Евдокимова, оппозиционерка Ольга Курносова, снявшая свою кандидатуру в пользу Александра Шишлова, опытного политика, бывшего депутата Госдумы, много работавшего в сфере науки, инноваций и образования. На выборах в законодательном собрании он вышел во второй тур вместе с представителем городского парламента в уставном суде Александром Улановым и набрал 45 голосов против 2. Выборы были честные, говорит депутат Борис Вишневский.
Я очень доволен, что Александр Владимирович Шишлов стал омбудсменом, хотя я считаю, что столь же была достойная Наталья Леонидовна Евдокимова. Я очень надеюсь, что они будут работать вместе. За Шишлова я ручаюсь. Знаю его больше 40 лет. Мы вместе учились в школе, вместе занимались наукой, политической деятельностью. Человек это очень порядочный, очень честный, очень умный и принципиальный.
Депутаты намерены усилить штат уполномоченного по правам человека и, возможно, даже ввести санкции за вмешательство в его дела. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Обыск в офисе телекомпании РЕН-ТВ в Москве проводился в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью молодежного движения «Антифа», сообщила пресс-секретарь канала Анастасия Шульга. Информацию о изъятии видеоматериалов на телеканале подтвердила полиция. По сообщению пресс-службы столичного главка МВД, изъят диск с программой 2009 года. Телеведущая РЕН-ТВ Марьяна Максимовская сообщила Интерфаксу, что следователи изъяли сюжет из ее программы, где речь шла о деятельности «Антифа». Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку с занимаемого поста. По словам Тадича, полномочия которого истекают лишь в конце этого года, он намерен баллотироваться на новый срок на предстоящих в мае президентских выборах.
В всяком случае, и кажу вам
еще. В любом случае, я хочу подчеркнуть, что буду баллотироваться на этих президентских выборах и ожидаю их с оптимизмом, учитывая все сделанное. Это будут трудные выборы, они потребуют немало сил, но они дадут народу Сербии возможность решить, каким путем нам идти.
Сербия определит, каким путем мы дальше.
Сказал Борис Тадич. Ожидается, что заявление об отставке он подаст спикеру сербского парламента уже завтра. Президентские выборы в стране пройдут 6 мая одновременно с выборами в парламент и местные органы власти. Решение Бориса Тадича о досрочной отставке эксперты связывают с попытками повысить рейтинг возглавляемой им демократической партии, которая начала уступать по популярности оппозиционной прогрессивной партии Сербии. На первичных выборах кандидатов в президенты США от Республиканской партии праймерис в штатах Висконсин и Мэриленд в Вашингтоне, округ Колумбия, победил Митт Ромни. Объектом критики его выступления после победы на трех праймерис стал президент Обама.
Важно понять одну принципиальную вещь. Президент Обама уверен, что он преуспел в должности президента. Обама не может понять, что он оторвался от реальности. Президент пообещал трансформировать Америку, и он провел последние 3 с лишним года, создавая фундамент общества, зависящего от правительства. Я посвящу следующие 4 года трудам по восстановлению общества, ведомого свободными людьми и свободным предпринимателем.
Сказал Митт Ромни. Бывший губернатор штата Массачусетс Ромни сейчас является безоговорочным лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Его главный соперник Рик Санторум, а также двое других участников республиканской предвыборной гонки Ньют Грингрич и Рон Пол заявили, что продолжат борьбу. Во Франции полиция провела новые рейды по поиску предполагаемых исламских экстремистов, задержав по меньшей мере 10 человек. Операции проводились в основном на юге и юго-западе страны, включая Марсель. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Новый порядок работы полицейских с российскими гражданами. Последствия пожара на московском рынке. Траур по жертвам авиакатастрофы под Тюменью. Начало судебного процесса по делу крупной криминальной группировки в Екатеринбурге. Рассмотрение убийства известного... Расследование убийства, простите, известного киргизского политика. И рубрика «Америка выбирает», в которой мы проанализируем последние республиканские праймерис. Обо всем этом в ближайший час программы «Время свободы». Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев утвердил административный регламент, в котором подробно разъясняется новый порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в полицию. В свою очередь, правозащитники обратились к главе Следственного комитета России с предложением создать внутри СК структуру, которая будет заниматься исключительно расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов. С подробностями Марьяна Тарачешникова.
Приказ об административном регламенте системы МВД по предоставлению государственных услуг опубликовала сегодня российская газета. В документе подробно прописана процедура приема и дальнейшей работы полицейских с жалобами, заявлениями, предложениями, словом, любыми обращениями граждан. Регламент содержит полный алгоритм действий, который предписывается совершить полицейским с тем, чтобы ни одно обращение не осталось без должного внимания сотрудников ведомства. Несколько лет назад сообщество российских правоохранительных структур выпустило совместный приказ, по которому заявление гражданина обязан принять и зарегистрировать любой сотрудник полиции, прокуратуры и даже МЧС. Новый приказ Рашида Нургалиева детализирует эту обязанность. Так, уведомление о любом обращении выдается гражданину незамедлительно. Регистрируется оно в течение 3 дней, а решается проблема с письменным уведомлением обратившегося за месяц. Есть, конечно, и исключения, которые в этом же документе оговорены особо. Например, если полицейские понимают, что вопрос не в их компетенции и надо переправлять бумагу в другую инстанцию, они обязаны сообщить об этом человеку через неделю. Могут продлить рассмотрение или вообще отказать, но тоже с письменным уведомлением и подробным разъяснением причин отказа. Приказ особо подчеркивает строгий запрет пересылать обращение тем начальникам и в те структуры, на которые жалуется заявитель. Помимо временных рамок рассмотрения рассмотрения обращений населения, приказ регламентирует способы, время и даже места приема заявлений. Обратиться в полицию человек может по почте, обычной или электронной. При личном приеме у любого начальника, устно, письменно, у оперативного дежурного, также опустив письмо в почтовый ящик в отделении полиции. Устно общаться с заявителями полицейский должен не более 10 минут, чтобы другие посетители не стояли долго в ожидании своей очереди. После истечения этого времени человеку предложат изложить свою проблему письменно. Помощник председателя комитета против пыток Дмитрий Казаков сомневается в том, что новый регламент МВД по работе с обращениями граждан способен существенно повлиять на изменение ситуации с произволом сотрудников полиции.
Фактически это обновление ведомственной нормативной базы, поскольку вот этим приказом, которым введен в действие данный административный регламент, одновременно признан утратившим силу ранее действовавший приказ 2006 года, который утвердил инструкцию по работе с обращениями граждан в системе МВД. А нынешний административный регламент всего лишь заменяет ту инструкцию, поскольку произошла реформа МВД, милиция стала полицией, и происходит обновление ведомственной нормативной базы. Там какие-то произведены уточнения. Но фактически это та же инструкция по работе с обращениями, только в обновленном виде.
Большая часть жалоб граждан на незаконные действия сотрудников полиции приходит в Следственный комитет. После недавних событий в Казани, где в отделении милиции был изнасилован и избит подозреваемый, Следственный комитет начал создавать мобильные группы сотрудников, которые выезжают на места для работы с гражданами. Например, сегодня такая группа ведет прием в подмосковном Егорьевске. Егорьевск выбран местом подобного общения в связи с тем, что недавно именно здесь было завершено расследование очередного скандального уголовного дела, связанного с пытками, совершенными сотрудниками внутренних органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Трое милиционеров из УВД подмосковного Егорьевска вскоре предстанут перед судом за то, что пытали 48-летнюю женщину при помощи противогаза, стараясь вытянуть из нее признание в убийстве. Управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области на днях завершила расследование уголовного дела в отношении сотрудников уголовного розыска подполковника Сергея Саенко, майора Александра Перфильева и капитана Романа Кузина. От задержанной они добивались признания в совершении убийства гражданского мужа. Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, российские СМИ уже сообщили, что в 2006 году Роман Кузин был осужден сразу по 4 подобным случаям превышения полномочий, ему дали 4 года условно и на 2 года лишили права работать в милиции, потом, сняв судимость, вновь приняли на службу. Следователи пока не сообщают подробности обвинения гражданки, позже она сама призналась в том, в чем ее подозревали. А доказательств вины милиционеров собрано достаточно для направления дела в суд. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. В Подмосковье следователи областного управления ждут пострадавших от полицейского произвола с жалобами в Егорьевске 4 апреля, 5 в Можайске и 19 апреля в Ступино. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Правозащитники считают, что эффективно расследовать случаи применения недозволенных методов сотрудниками полиции могло бы специально созданное внутри Следственного комитета России подразделение. Сегодня, по мнению руководителя фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, следователи СК часто работают в единой связке с оперативными сотрудниками полиции, а потому не заинтересованы в том, чтобы портить с ними отношения.
Поэтому для них довольно сложно эффективно работать по расследованию должностных преступлений, потому что всегда возникает вопрос, если я сегодня заведу дело на этого оперсотрудника, то завтра он и его коллеги откажутся мне помогать в расследовании общеуголовных дел. Вот именно на разрыв вот этой связи и направлены наши предложения по созданию специального подразделения внутри Следственного комитета, который бы занимался исключительно расследованием должностных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
Фонд «Общественный вердикт» подготовил соответствующие предложения для руководства Следственного комитета из 24 пунктов. Часть их касается порядка формирования спецотдела СК, который между собой правозащитники называют «отделом по борьбе с пытками», говорит Наталья Таубина.
Внутри этого спецподразделения должны быть следователи, которые только этими делами занимаются, не привлекаются к расследованию других общеуголовных преступлений. Это должны быть следователи, которые пройдут дополнительную подготовку по расследованию именно этой категории преступлений. В Следственном комитете должны быть разработаны специальные рекомендации по расследованию должностных преступлений, и именно ими должны руководствоваться следователи спецподразделений. Должны быть приняты целый ряд совместных приказов, ну, или других нормативных актов между Следственным комитетом и профильными ведомствами, которые бы обеспечивали, в частности, незамедлительное поступление всех жалоб на сотрудников правоохранительных органов именно в это подразделение. То есть, безусловно, требуется комплекс мер для того, чтобы эта структура заработала эффективно.
Особо отмечается, что предложение правозащитников не предполагает внесение изменений в законодательство или дополнительных бюджетных расходов. И при желании Александра Бастрыкина, которому документ передали накануне, могут быть реализованы в кратчайшие сроки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Напомню о последних новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. И норвежец Андерс Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свободу вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – дело Джураева, похищение беженцев и международная ответственность России. Гости выпуска – руководитель программы «Право на убежище» Елена Рыбинина и адвокат Анна Ставицкая. Программа «Время и мир» – 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве проводится расследование пожара на Качаловском рынке, в результате которого погибли 18 человек. Как позже выяснилось, нелегалы, приехавшие из Таджикистана. Рассказывает Динара Сиддикова.
Как заявлял Радио Свобода, лидер движения «Трудовые мигранты Таджикистана» Карамат Шарипов, у погибших при пожаре на Качаловском рынке не было шансов на спасение. Сама пристройка не приспособлена к проживанию. Это металлическое здание, изнутри обито утеплителем. Из пристройки не было прямого выхода на улицу. К тому же, по некоторым данным, на ночь владельцы рынка запирали гастарбайтеров на замок. Однако, уверяют эксперты, закрытие рынка – это лишь еще один показатель того, что власти не могут или не хотят навести порядок на подобных торговых площадях. Председатель движения «За честный рынок» Илья Ханриков уверен, чиновники не упускают шанса воспользоваться трагедией, чтобы усилить давление на малый бизнес.
Закрытие рынка в связи с выявленными по причине смерти огромного количества людей нарушениями, это у нас, к сожалению, нормальная вещь. Ужесточение всех форм воздействия на бизнес начинается именно тогда, когда происходят какие-то чрезвычайные происшествия. Вы помните хромую лошадь. Абсолютно прогнившая и коррумпированная государственная система, она не может работать эффективно и использовать какие-то превентивные меры по контролю, защите, безопасности людей. Всему противоставляются деньги. Трагедия закрытия рынков, сокращение мелкорозничной торговли началось после того, как вот этот вот кризис страшный в России, мы увидели, как, например, трагически его переживают сети торговые. Поскольку сети – это чиновники, силовики, даже Владимир Владимирович выезжал куда-то, смотрел, потому что там, возможно, есть интерес шире, чем мы догадываемся. Было намечено максимально сократить мелкую розницу.
По статистике, на 1000 жителей в стране приходится 690 квадратных метров торговой площади. Как говорит председатель Координационного совета Межрегионального союза предпринимателей «Лига свободы» Владлен Максимов, власти, закрывая рынки, ничего не предлагают потребителю взамен.
Цифра 2 с лишним раза меньше, чем в Европе. В российских городах существует острейший дефицит торговых мест. Но чиновники, вместо того, чтобы сначала что-то построить, а потом, может быть, самые проблемные как площади сносить, сносят и говорят, ну, мы же построим, вот смотрите, есть план, должны быть недорогие какие-то комплексы.
Из-за трагедии на Качаловском власти проверят все рынки Москвы на предмет исполнения законодательства противопожарной, противоэпидемической и общественной безопасности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. А в МВД, МЧС и Федеральной миграционной службе заявили о необходимости время от времени устраивать внеплановые рейды таких торговых площадей. В первую очередь интересует ведомство противопожарное состояние рынков и наличие нелегальных мигрантов. В то же время недавно проходила плановая проверка Качаловского рынка. Пожарные выявили 18 нарушений, однако для их устранения ничего предпринято не было. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Свердловской области передано в суд дело об организации одного из крупнейших в России преступных сообществ, созданных в начале 2000-х годов. Эту группу неофициально называют экономическим крылом организованного преступного сообщества «Уралмаш». Материалы дела составили 600 томов, слушания обещают продлиться не одну неделю. Но на скамье подсудимых лишь шестеро из примерно 25 членов группировки. Ее лидер Владислав Костарев числится в международном розыске. Вовлеченными в незаконную деятельность оказались крупные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. С подробностями Евгения Назарец.
Расследование проводили объединенными усилиями следственная часть управления МВД по Уральскому федеральному округу, аналогичная областная структура и региональное управление ФСБ. В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области сообщили, что к сегодняшнему дню по делам, связанным с деятельностью разоблаченной преступной группировки, уже осуждены 14 человек. Руководитель пресс-службы Валерий Горелых говорит, что преступное сообщество специализировалось на рейдерских захватах промышленных предприятий.
Региональная рейдерская группировка, возглавлял которую находящийся ныне в розыске человек, действовала в период 1999 по 2007 годы. По ходу расследования было очень много самых разнообразных уголовных дел, но в итоге следственная часть Главного управления МВД России по Уральскому федеральному округу объединила эти дела в одно. Всего к уголовной ответственности за преступления, совершенные в составе межрегиональной рейдерской преступной организации, было привлечено 25 человек. В их числе 3 депутата муниципальных представительных органов, помощник судьи Федерального арбитражного суда Уральского округа, 4 арбитражных управляющих, 3 руководителя и члена совета директоров банков, проректор одного из известных вузов, 2 руководителя следственных подразделений, 13 генеральных финансовых и коммерческих директоров различных промышленных предприятий, а также аудиторских и оценочных фирм, которые помогали преступникам. Более 60 лжепредприятий были задействованы вот в этой цепочке криминала. В том числе «Атомэнергомаш» в Омске, коммерческая компания «Стройтрансинвест» город Калининград, ЗАО «Энергогаз» город Москва, «Уилхим Импорт Корпорейшн» это Вирджинские острова и ряд других.
Глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых не назвал имени главы группировки и на прямой вопрос о связи подследственных с организованным преступным сообществом «Уралмаш» лишь сказал, что подобные связи, если таковые имеются, предстоит установить суду. Но тех, чье дело передано накануне в суд, в Екатеринбурге неофициально называют экономическим крылом ОПС «Уралмаш». Возглавлял его Владислав Костарев. Имя на Урале тоже весьма известное. Это подтвердил свердловский журналист, специализирующийся на криминальных расследованиях, эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников.
Это достаточно известное. Процессы, которые шли во второй половине 90-х, да, и отчасти в начале 2000-х, кстати, тогда это еще не называлось рейдерскими захватами, сопровождались приездом на место Александра Хабарова, был такой лидер ОПС «Уралмаш». Он найден повешенным в камере следственного изолятора в январе 2005 года. Но на самом деле они были фигурами устрашения, как бы вот фигурами знаковыми и так далее. А для проведения рейдерских схем потребовались люди уже немножко другого плана. Тоже нахрапистые, тоже, в общем, с менталитетом братков, но уже следующие в мире бизнеса отчасти, экономики, и уж, конечно, в юридических вещах, потому что нужны были юристы, нужны были хотя бы неправосудные, но решения судов, дабы, опираясь на них, входить на предприятие. И вот тогда впервые в моих, во всяком случае, в досье появилась такая фамилия Костарев. Очень долго я не мог отследить его деятельность, вернее, присутствие его и участие его во многих громких захватах, рейдерских захватах начала первой половины половины 2000-х годов, потому что, в отличие от традиционных лидеров Уралмаша, он себя не очень афишировал. И это тоже, как мне кажется, характерно. Наверное, журналисты старшего поколения помнят знаменитое высказывание губернатора Росселя о том, что у нас в Екатеринбурге нет преступных группировок, есть рыночная экономика. Вот примерно под этим девизом и шла бурная деятельность господина Косарева. Эти люди находились на легальном положении, они имели статус предпринимателей, у Косарева была своя фирма, а в моем досье есть групповые фотографии каких-то корпоративных мероприятий. Они уже не похожи на фотографии, когда вот собиралось, значит, сообщество «Уралмаш» или общественно-политический союз потом «Уралмаш». Там все-таки некое было веяние. Ну, братки и есть братки. А вот тут уже люди в галстуках, в пиджаках, не в малиновых. То есть совсем себе нормальная фирма. Вот эта мимикрия, она была почти полной, вводила в заблуждение многих и рядовых граждан, и тех, кого эти люди, там, скажем, обманывали.
И независимый эксперт Сергей Плотников, и официальные представители правоохранительных органов сходятся в том, что само расследование дела уникально еще и тем, что представляет собой целую систему взаимосвязанных судебных дел и следственных процессов, где так или иначе упоминаются практически все имена, отмеченные в криминальной истории Урала, начиная с 90-х годов. Например, снова всплыла фамилия ныне находящегося в заключении Павла Федулева. Каждое расследуемое против него дело увеличивает его и без того уже почти пожизненный срок. Ведь речь идет не только о рейдерских захватах, но и о связях с заказными убийствами. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В военном суде Бишкекского гарнизона начинается судебное заседание по делу об убийстве в марте 2009 года Медета Садыркулова, руководителя администрации бывшего президента Курманбека Абакиева, его помощника Сергея Кослепченко и водителя Курбата Сулейманова. Всего в убийстве в причастности к совершению его обвиняется 23 человека. Сам Курманбек Абакиев, свергнутый в апреле 2010 года, его сын Максим Бакиев, его брат, бывший председатель службы государственной безопасности Киргизии Джанеш Бакиев, а также бывшие милиционеры, офицеры пограничной охраны и члены преступных группировок. Это тройное убийство считается самым громким преступлением в Киргизии за последние годы, рассказывает Татьяна Ольховская.
Убийство произошло 13 марта 2009 года. В пригороде Бишкека были обнаружены две сгоревшие автомашины – «Лексус» и «Ауди». Во внедорожнике находились обгоревшие тела Садыркулова, Слепченко и Сулейманова. Первоначально следствие полагало, что люди погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, когда возвращались из Казахстана. За совершение ДТП осудили водителя «Ауди» Амурбека Осмонова, который позже, в прошлом году, был убит неизвестными. И только спустя три года правоохранительные органы доказали, что гибель известного политика Медета Садыркулова – это политическое убийство. Заместитель министра внутренних дел Киргизии Мелис Турганбаев рассказал подробности этого дела в интервью «Радио Свобода».
То, что там было не ДТП, это самое сначала было ясно нам. С первых же дней я выезжал туда сам. Потом в результате мы через Верховного суда в отношении Садыркулова, Слепченко и Сулейманова отменили уголовное дело. Оно же через суд прошло же, как ДТП, и через Генеральную прокуратуру Верховный суд рассмотрел, и нам обратно это дело на расследование нам поручил. Это тоже очень много времени занимало. Где-то в августе месяце мы это дело получили, 2010 год, и с августа мы начали уже кое-какие материалы дорабатывать. Судебно-медицинская экспертиза уже конкретно нам дало, что это было не ДТП, было убийство. Сначала убили и подбросили туда, сожгли. И по Садыркулову телесные повреждения, по Слепченко. Слепченко даже в момент, когда их сжигали, он был живой еще.
Убийство экс-руководителя администрации президента называют заранее спланированным, так как еще за несколько месяцев до этого Медету Садыркулову подбросили как предупреждение человеческие уши и пальцы. В организации убийства следствие подозревает брата бывшего президента Киргизии Джаныша Бакиева. Предположительно, Садыркулова убили по его указаниям. Причина в том, что Медет Садыркулов, известный политик, который считалось имел огромное влияние на президента, пошел против политики Курманбека Бакиева. Поставить точку в расследовании убийства Медета Садыркулова и наказать виновных требует общественность Киргизии. Лидер Ассоциации неправительственных и некоммерческих организаций Тактаиму Металиева предложила привлечь к процессу независимых экспертов.
Вот сегодня объективно беспристрастного расследования нету. Это убийство требует тщательного расследования, но при участии международных экспертов. это должны работать следователи, это должны работать высококвалифицированные криминалисты, потому что, к сожалению, очень много уже потеряно. Потеряно время экспертного потенциала, потеряно время криминалистики. Я бы попросила сейчас привлечь российских криминалистов. С Америки привлекла бы опытных криминалистов, не политиков, не общественных деятелей. Пригласить действительно таких мощных имена, которых известны криминалистам, которые буквально восстанавливают образы десятилетних трагедий.
Политолог Марс Сариев предположил, что судебный процесс по тройному убийству затянется и пополнит список других нераскрытых заказных преступлений, в числе которых убийства журналистов, депутатов и известных политиков Киргизии. Кстати, первое судебное слушание, назначенное на 29 марта, не состоялось из-за того, что в зал суда не пришел адвокат одного из подсудимых. Кроме этого, по мнению политолога, окончательный приговор суда может не успокоить общественность, а наоборот дестабилизировать ситуацию в стране. Марс Сариев поясняет.
Как бы не секрет, Кыргызстан является клановым государством, и клановые группировки играют большую роль. Поэтому сейчас, когда под арестом не находится ни один из Бакиевов, кроме племянника Санджара, то, в принципе, Бакиевы имеют и финансовые ресурсы, и своих сторонников клановых на местах, которые могли бы дестабилизировать их. Поэтому я думаю, что власти находятся в очень сложной, щекотливой ситуации, когда приходится идти по принципу, чтобы не сделать еще хуже, чтобы еще больше не дестабилизировать, тем более, что весна. А весна – это традиционное время протестных, тем более очень тяжелая экономическая ситуация в Кыргызстане, очень сложные региональные отношения между севером и югом, определенными клановыми.
За причастность к убийству экс-руководителя администрации президента Киргизии Медета Садыркулова, аналитика Сергея Слепченко и водителя Кубата Сулейманова на скамью подсудимых сядут 10 человек. Большинство из них – это офицеры силовых структур, спецназа и службы государственной охраны. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев, его брат Джаныш, сын Максим, в числе тех, кто объявлен в розыск. Им обвинения предъявлены заочно. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 17:30 вечера. Коротко о последних новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Московскую областную думу кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Среди этих людей бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Норвежец Андерс Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Отрывки из письма Брейвика норвежской прессе публикует сегодня выходящая в Осло газета. В этом письме ультраправый экстремист заявляет, что помещение в психиатрическую клинику могло бы быть для него хуже смерти. Конец цитаты. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Волчик сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Гость «Поверх барьеров» — писатель Лена Элтинг. Мы говорим о ее новом романе «Другие барабаны». Он вошел в шорт-лист русской премии, которая вручается русским писателям, живущим за пределами России. Лена Элтинг живет в Вильнюсе, а действие ее романа происходит в двух странах — Литве и Португалии. Герой романа Костас пишет письма своей жене в Эстонию из Лиссабонской тюрьмы, где он находится по обвинению в очень странном убийстве. Лена Элтинг написала роман в Лиссабоне, в старинном районе Альфама, и мы начали разговор с вопроса о португальском и литовском языках и магии старой столицы Португалии.
Португальский и литовский, как ни странно это прозвучит, имеют некоторые сходства. Обилие шипящих, сложные ударения, античную просодию. И вообще некоторую сжатость, характерную для мощного языка, просторного языка в небольшой стране. Но выучить его я не успела. Зато я успела написать книгу, чему очень рада. И надеюсь, что в Лиссабон еще вернусь. А что касается самого образа города, чем он важен для романа, то можно сказать, что одна из метафор, лежащих в основе книги, это история разрушения Лиссабона в 1755 году. Однажды утром город накрыла огромная свинцовая туча, и он рассыпался, как карточный домик. Много народа погибло, страшные тысячи. И по этому поводу много лет спустя Алистер Кроули записал в своем дневнике Однажды Бог попытался разбудить Лиссабон, послав на него землетрясение. Однако позже он оставил это занятие как абсолютно бесполезное. В Альфаме, между прочим, единственном районе, уцелевшем при землетрясении, в те времена жило много магов и каббалистов. Стоит заметить, кстати, что Альфамская площадь, вернее ее часть, где находится дом Костас, тоже место непростое. Выбрала его не только потому, что жила там сама, но еще потому, что эта площадь была вычерчена архитектором по принципу колоды Таро. На каждой стороне там 28 арок, то есть всего 56 по числу младших арканов. А вдоль главного фасада 22 по числу старших арканов. Такое, по-моему, могло только в Лиссабоне произойти.
Беседу с писателем Леной Элтонг и отрывки из ее романа «Другие барабаны» слушайте сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что со мной в студии был Дмитрий Волчек. Продолжаем программу «Время свободы». В Тюменской области начался трехдневный траур по погибшим в результате катастрофы самолета АТР-72, разбившегося в понедельник. Тогда погиб 31 человек. Свыше 10 выжили. Они находятся в больницах в тяжелом состоянии. С подробностями Дарья Мышленникова.
По сообщениям из Главного управления МЧС России по Тюменской области, опознано 27 погибших, всего их 31. В дни траура в город продолжат прибывать родственники жертв катастрофы. Общегородская траурная акция состоится только в субботу, рассказывает один из ее организаторов, координатор социального проекта «Мы за здоровое поколение» Сергей Тепленин.
Почему суббота? Потому что это удобное время для тех, кто работает в будние дни. Людей много, и каждый хочет прийти. На сегодня, наверное, это самая массовая акция, то, что мы пытаемся собрать. Судя по отзывам, должно много прийти. Я думаю, что человек 500 будет точно. В данный момент ищутся свечи. Мы будем бесплатно выдавать их. Подготавливаются списки погибших. Делаются фотографии.
В дни траура горожане могут продолжить сдавать кровь. Областная станция переливания крови будет работать в штатном режиме, комментирует заместитель главного врача по медицинской части Наталья Тюлькова.
У нас в настоящий момент потребность в крови удовлетворяется полностью. Поэтому вот такой высокой потребности у нас сейчас уже в данный момент не наблюдается. А доноров, конечно, мы ждем в дальнейшем, на следующей неделе и через неделю. То есть кровь будет нужна всегда.
В обычные дни станция принимает примерно по 80 человек. За понедельник и вторник кровь успели сдать около 1000 доноров, говорит Наталья Тюлькова.
Молодежи было очень много, ну и люди в возрасте тоже были.
Для желающих оказать финансовую помощь семьям пострадавших продолжает работать специальный расчетный счет. За сутки, как сообщили нам в Тюменском региональном медицинском обществе, на него поступило уже около 34 тысяч рублей. Деньги приходят со всей России, из Санкт-Петербурга, Тольятти, Зеленогорска. Жертвователи – физические лица, есть один предприниматель. Добавим, горожане начали выражать свои эмоции в пространстве улиц не только через возложение цветов. На центральной улице города, как сообщает портал «Цветной бульвар», появились плакаты с надписью «Мы скорбим», а также с негативными высказываниями в адрес российских властей и компании «ЮТЭР». В частности, листовки «Ветхая власть», «Ветхие самолеты». Авторы плакатов неизвестны. Для «Радио Свободы» Дарья Мышленникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международные новости. В США продолжается избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся в ноябре. Республиканская партия пытается определить своего кандидата, который будет противостоять нынешнему президенту Бараку Обаме. На первичных выборах республиканцев в штатах Висконсин и Мэриленд и в Вашингтоне, округ Колумбия, победил Митт Ромни, бывший губернатор штата Массачусетс и предприниматель, который сейчас является безоговорочным лидером в борьбе за республиканскую номинацию. Его главный соперник Рик Санторум, а также два других участника республиканской предвыборной гонки Ньют Гингрич и Рон Пол заявили, что продолжат борьбу. Результаты праймерис обсуждают эксперты «Радио Свободы» Кирилл Кобрин, Брайан Уитмар и Ефим Фиштейн.
Америка выбирает.
Итак, мой первый вопрос коллегам. Очень короткий и, надеюсь, на короткий ответ. Неизбежно ли теперь то, что Митром не станет кандидатом? Брайан?
Абсолютно. Абсолютно. Совершенно так. Вот всегда есть пункт на primary season, когда это понятно, что это все кончилось. Что кандидат избран, даже несмотря, что он фактически официальный, формальный неизбран кандидат. Это был, когда Обама победил в штате Северной Каролине 4 года назад. Это было очевидно, что он уже будет кандидат. Как после супер во вторник на республиканской стороне, это было очевидно, что Маккейн будет на республиканской стороне. Сегодняшний день мы можем сказать, что Митт Ромни будет кандидат из республиканской партии, и никто не будет спорить с этим.
Я с этим согласен, хотя я бы этот день еще отложил, потому что предстоит еще выборы в Пенсильвании, родном штате, ну, да, Рика Санторума, где он, судя по всему, победит. Но это будет его последняя первая победа.
В связи с этим следующий вопрос. Санторума сейчас многие призывают, особенно в республиканской партии, сойти с дистанции, отказаться от борьбы. Он, правда, упорствует и говорит, что он будет сражаться до конца. И эксперты пишут о том, что произошел слом в настроении республиканского электората, что те, кто заявлял еще несколько недель назад, что они не будут поддерживать Митта Ромни, ультраконсервативные избиратели, сейчас изменили свою лояльность и стали поддерживать Ромни. Так ли это, по-вашему?
Еще сомневаюсь в этом. Я смотрел на exit-poll в штате Висконсина, и правда, вчера было 3 праймериз, был один важный праймериз, это был Висконсин. Почему? Потому что Висконсин — это такой штат, мы называем на английском swing state, это очень показательный штат, где демографики похожи на общеамериканские демографики, да?
Это как Огайо. Это такая капля, но, которая отражает, да, все море
американской социальной. Это как Огайо. Это тот же самый тип штат. Поэтому все внимательно смотрели на exit-poll на эти штаты, и 60% избирателей Санторума сказали, что они крайне недовольны с Ромни.
Ефим, ваше мнение, произошел ли перелом в настроениях избирателей республиканцев, особенно тех, которые справа совсем находятся?
Я в последних наших круглых столах всякий раз подчеркивал, что кто бы ни стал кандидатом, этот перелом произойдет, потому что его вполне естественно ожидать. У них простой выбор. Это выбор между Обамой и кандидатом от республиканцев, кем бы он ни был. В данном случае это Ромни. Он может их лично не устраивать, но они придут на выборы, и они проголосуют за него. У них нет другого выхода. Может быть, остаться дома, остаться не дома, идти к выборам. Мне кажется, что эта судьба постигнет скорее тех избирателей левых, которые вкладывали большие надежды в Обаму, а потом разочаровались. Они скорее не придут к выборам, чем республиканцы, которым хочется переломить ход событий, хочется после 4-летнего правления Обамы иметь своего президента.
Очень короткий вопрос, завершающий нашу беседу, который сейчас начал волновать всех после того, как стало ясно, что Ромни все-таки станет кандидатом от республиканцев. Кого он возьмет себе в кампанию? Это важно. Кто будет баллотироваться в качестве кандидата на должность вице-президента? Все обсуждают фигуру Марко Рубио. Насколько это может быть актуально?
Он, безусловно, фаворит из многих причин. Во-первых, много считают, что это Рубио сегодня, это как Обама 4 года назад. Это звезда, которая растет.
Но надо пояснить нашей аудитории, что
Это американец из кубинского происхождения. Он молодой сенатор из... Очень харизматический молодой сенатор из штата Флориды. И это очень значительно, что он из штата Флориды.
Флорида, естественно.
Но Флорида — это тоже классический, как мы называем, swing state. Если помнить тяжелая борьба между Ал Гором и Джордж Бушем в Флориде в 2000 году. Поэтому это один. Если Рубио — это кандидат в вице-президент, это очень большая возможность, что Ромни может выиграть в Флориде. А второй — это его происхождение, естественно. Много республиканцев надеются, что американцев из латинского американского происхождения будут голосовать опять за республиканцев. Они были с Бушем, но Обама выиграл огромное большинство на последний выбор. Но есть тоже опасность там. Из-за того, что Марко Ромни кубинского происхождения, есть большое разногласие между кубинцы и другие латиноамериканцы.
Потому что
они, если человек из Кубы появляется на американской территории, он почти автоматически получает гражданство. Но эта ситуация гораздо более тяжелая для мексиканцев, и люди из Гватемалы, Никарагуа и так далее. Поэтому если разногласия и нет гарантии, что другие латиноамериканские будут голосовать за Рубио.
Гарантии в любом смысле нет, разумеется. Нужно сказать, что вообще латиноамериканское землячество, если можно так выразиться, в Америке расколото по этому признаку. Кубинцы или бывшие кубинцы традиционно более консервативные, они голосуют за республиканцев, а вот люди мексиканского или, скажем, совсем южноамериканского происхождения действительно склоняются скорее к демократам по той простой причине, что колоссальная нелегальная иммиграция идет из этих районов, особенно из Мексики, поэтому им выгоднее надеяться на того кандидата или на того президента, который сможет их амнистировать. И еще один аспект мы не забыли упомянуть. Рубио – католик, а Митт Ромни – мормон. Католики не очень любят, я бы сказал, не любят совсем мормонов. В принципе, могут дать голос Митту Ромни, если с ним в паре, в тандеме идет католик. Мне кажется, это тоже важное обстоятельство.
Ход избирательной кампании в США обсуждали эксперты Радио Свободы Ефим Фиштейн, Кирилл Коврин и Брайан Уитмар. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Это время напомнить об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской областной думы кандидатуру Сергея Шойгу для наделения его полномочиями губернатора региона. Российские правозащитники и деятели культуры обратились к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать группу заключенных, осужденных, по их мнению, по политическим мотивам. Как сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, речь идет о людях, которые были включены в список политзаключенных, составленных организаторами митинга «За честные выборы». Среди этой группы бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. В Тюменской области и соседних Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах сегодня начался трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета под Тюменью. В результате авиакатастрофы погиб 31 человек. Свыше 10 пассажиров выжили. Они остаются в больницах в тяжелом состоянии. Следственный комитет России настаивает на прекращении деятельности Качаловского рынка в Москве, на территории которого во вторник произошел пожар, в результате чего погибли 17 человек. Норвежец Андерс Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет в обследовавших его психиатров в некомпетентности. Отрывки из письма Брейвика норвежской прессы опубликованы сегодня газетой «Восла». В этом письме ультраправый экстремист заявляет, что помещение его в психиатрическую клинику могло бы быть для него хуже смерти. Конец цитаты. Президент Сербии Борис Тадич объявил сегодня о намерении подать в отставку занимаемого им поста.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Москву из Петербурга в рамках внеконкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска» прибыл совсем не кукольный спектакль Большого театра кукол. Художественный руководитель театра Руслан Кудашов с молодыми актерами представили на суд зрителей постановку «Башлачев. Человек поющий», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В название спектакля вынесена цитата из интервью Александра Башлачева: «Как я себя величаю? Я человек поющий». В программке спектакля дано краткое жизнеописание. Башлачев – русский поэт, автор и исполнитель песен, ярчайший представитель русского рока. Родился в 1960 году в Череповце, погиб 17 февраля 1988 года в Ленинграде, шагнув из окна восьмого этажа. Главная деталь сценического убранства – окна, закрашенные черной краской. По ней процарапаны отдельные строки стихов. стихов. Одна из них: «Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда мои песни станут не нужны». Судя по скоплению молодежи на спектакле Большого театра кукол, время это наступит не скоро. Да и заняты в постановке молодые актеры, недавние выпускники курса Руслана Кудашова. На вопрос, когда сам режиссер познакомился с творчеством Башлачева, он отвечает:
«Тот год, когда он погиб, я был волосатым человеком, и поэтому у нас была компания, где вся музыка крутилась, вертелась. Просто вот в этот момент он для моей компании появился. С того времени и до сегодняшнего дня он влияет на меня».
Вы были волосатые, они теперь не волосатые, формально не волосатые, а на самом деле?
Абсолютно бессеребренники. Им действительно ближе к телу с ума. Вот так, они практически такие же, как и тот народ был.
Новые бессеребренники в течение 2 часов исполняют 27 композиций на стихи Башлачева, от самых ранних, трогательных и смешных до трагических поздних. Лучше всего удаются те, в которых есть признаки жанровых зарисовок: «Королева бутербродов», «Музыкант», «Песенка на лесенке», «Галактика», «Трагикомический роман».
Часы остановились сейчас. Как скучно нам лежать в постели. Как жаль, что наши крокодители нас не спасает в этот раз. Скрипит пружинами диван. Углы опять скребутся выше. Давай очнемся вдвоем на нише. Трагикомический роман. Давай придумаем сюжет, который нам найдется место, в котором можно будет интересно прожить хотя бы пару лет. Я буду в зависти на мы тебя любить любовью страстной, когда исчезнет мой проклятый насморк, а также скука и плоды.
Сложные поэтические притчи и баллады Башлачева в спектакле кажутся сентиментальными и патетичными, но самый мучительный из них, «Ванюшей», Сергей Беспалов совладал.
Как ни слова, ни у солнца на серебряных подковах, из-под каждого копыта по дороге рассыпалось 25 рублей целковых. Душа гуляет! Душа гуляет! Пошло ей в духу, пока не ляжешь. Гуляй, манюха, и идешь на пляж. Гуляй, собака, живой, покуда из песни в драку отдраки к чуду. Души тот знает, такое дело. Душа гуляет и носит тело.
Гитара «Вечный спутник Сашбаша» в спектакле появляется нечасто. Большая часть песен переложена для рояля. Актеры выбирали тексты по собственному усмотрению, а режиссеры, видимо, с этими предпочтениями соглашались и правильно делали. Потому что, говорит актер Дмитрий Чупахин, играть с песней Башлачева не получается.
Башлачев был честный поэт по отношению к самому себе. Его честность по отношению к самому себе заставляет и нас быть честными и на сцене, и в жизни. Песню можно только прожить. Сильно приходится себя выключать из состояния актера, принимать эти стихи очень близко к себе. Выходишь каждый раз на сцену и пытаешься прожить. Потом туда выходишь, и нельзя врать. Но все равно, мы такие люди, мы слабые люди. Так или иначе, ты начинаешь в жизни врать, и сразу ты, благодаря Башлачеву, начинаешь себя на этом ловить.
Поэзия Башлачева, возможно, подвластна театру кукол или анимации, но драматическому театру пока не поддается. Однако намерение авторов благородны, и человеческий результат очень важен. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Почему, так сказать, вот дух романса совпало именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют.
В «Поверх барьеров» передача «Романс в Грузии». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершение этого часа рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Одна из самых популярных утренних новостных телепрограмм Today телеканала NBC была схвачена за руку конкурентами на фальсификации ключевого свидетельства по шумному делу об убийстве афроамериканского подростка во Флориде. Во вторник глава NBC принес публичные извинения за трансляцию в эфире телефонного разговора Джорджа Зиммермана, убившего невооруженного Трейвена Мартина, с диспетчером полиции. Разговор состоялся за несколько мгновений до столкновения двух молодых людей. Версия этого разговора, согласно NBC, выглядела как подтверждение российских взглядов Зиммермана. Он якобы сказал диспетчеру: «Этот человек замышляет что-то нехорошее, он чернокожий». Телекомпания Fox в ответ пустила в эфир полную версию телефонного разговора. В действительности Зиммерман объясняет, что человек выглядит подозрительно, будто он находится в состоянии наркотического опьянения, и говорит о том, что он чернокожий, лишь в ответ на конкретный вопрос на этот счет полицейского диспетчера. Телекомпания выразила глубокое сожаление относительно ошибки, совершенной, по ее словам, во время производственного процесса. Защитники Зиммермана, ставшего объектом жесткой критики и даже угроз за убийство невооруженного подростка, обращают внимание на то, что пресса не стремится сделать достоянием гласности данные, свидетельствующие в его пользу. Например, о том, что существует доказательство того, что на нем действительно были раны, соответствующие его версии событий, и о том, что полиция в течение нескольких часов обследовала место происшествия и опрашивала свидетелей, устанавливая реальную картину происшедшего. Бывший губернатор Аляски и бывший кандидат вице-президента Сара Пейлин выступила в роли ведущей популярной телепрограммы. Она бросила непрямой вызов известной журналистке с телеканала ABC, сильно подмочившей в свое время репутацию Пейлин, рассказывает Владимир Морозов.
Появление Сары Пейлин на канале NBC ждали с большим интересом. Зрители ожидали, что она не упустит случая нанести удар по Кэти Курик, которая ведет программу «С добрым утром, Америка» на канале ABC. У этих дам старые счеты. В 2008 году Пейлин была кандидатом на должность вице-президента страны от республиканцев. И во время довольно жесткого интервью Курик спросил ее, какие газеты она читает, но последняя не вспомнила ни одного названия и заявила, что читает все газеты. И вот теперь, после этого унизительного момента, зрители жаждали увидеть нечто вроде корриды, но этого не произошло. Теледамы даже не упомянули друг друга в своих программах. Точный счет, рейтинг в состязании Пейлин-Курик пока неизвестен. По предварительным оценкам, они сыграли в ничью. Пейлин весело болтала с другими ведущими о кино, непринужденно посмеялась над собой, похвалила известную актрису Тину Фэй, которая в своем шоу сыграла Сару, причем подала ее в довольно невыгодном свете. Словом, перед нами был не политик, а обычный телеведущий. Когда-то она сама была репортером и знает правила игры. Организованный хаос. И это здорово. Я всегда считала, что если все слишком организовано, то телешоу идет вяло. Но если в качестве соведущей она избегала говорить о политике, то в отдельно проведенном интервью ей пришлось отвечать на поставленные вопросы. При этом она посоветовала фавориту республиканцев в борьбе за место в Белом доме Митту Ромни перестать осторожничать и действовать решительнее. На вопрос о том, кому из четырех республиканцев она отдает предпочтение, заявила, что любой из них будет лучше демократа Барака Обамы. Наблюдатели отмечают, что, побывав в роли телеведущей, Сара Пейлин добилась своей цели. О ней снова заговорили. Критики обвиняют ее в легковесности и в том, что она намерена оставаться в центре внимания прессы хотя бы ценой нападок на эту прессу. Поклонники говорят о ее редком обаянии, мгновенной реакции и способности зажечь электорат. Ряд избирателей надеется, что Сара Пейлин однажды снова вступит в борьбу за место вице или даже президента. Сама Пейлин ответила на этот незаданный вопрос довольно уклончиво. «Я бы предупредила избирателей, — сказала она, — что не надо переоценивать личность кандидата, потому что он вас непременно разочарует». Саре Пейлин 48 лет. У нее 5 детей и 1 внук.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Очередная часть рубрики «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить об отставке мурманского губернатора и о вопросе выборности глав регионов и сенаторов. Расскажем о начале судебного процесса по делу крупной криминальной группировки в Екатеринбурге, о процессе по громкому убийству в Киргизии, об отставке Бориса Тадича глазами сербской прессы и поговорим о 80-й годовщине со дня рождения Андрея Тарковского. Оставайтесь на волнах Радио Свобода и на сайте swobodanews.ru.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
РПЦ выиграла у детей.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов. О встречах Дмитрия Медведева с несистемными политиками.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Почему так не креативен креативный класс?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.